объяснить, вернее, я просто скажу, что я не знаю, как объяснить это. Может, братья, кто могут, пусть объяснят.
С праздником! Христос воскрес!
Воскрес!
Садитесь, пожалуйста. Прочитаю Слово Божие из послания к евреям, 10 глава, 12 и 13 стихи. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Это о нашем Иисусе Христе. Друзья, вначале я бы хотел, чтобы мы с вами немножко так, внесли ясность в наше с вами состояние и в наше положение. Вот мы сегодня имеем с вами молодежное общение, христианское общение, да? Мы называемся с вами христианской молодежью. Вы знаете, последнее время так вот наблюдая, я думаю, что стоит сделать разграничение между христианская и Христова. Наверное, это разница. Общение тоже может быть христианским, а может быть Христовым. Хотя, если говорить о сути, то оно должно быть одно и то же. Христианское и Христово – это должно быть одно и то же. Потому что когда-то истинные христиане, истинные Христовы ученики, дети Божьи, они стали называться христианами. А со временем христианство, оно превратилось в религию. Во многом христианство утратило общение с Иисусом Христом. И сегодня, наверное, христианская молодежь и Христова молодежь – это разные, увы, вещи. И поэтому так бы хотелось, чтобы всякое наше общение – это было Христовым общением. Общением с Иисусом Христом, во главе, в центре которого стоит Иисус Христос, а мы с Ним побыли. Я думаю, правильнее будет, друзья, что не мы Иисуса будем приглашать на общение к нам, а Он нас собирает на свое общение, где Он говорит нам слово, а мы у Него как слушатели. И когда закончилось или закончится наше общение, мы бы имели в себе вот такое ощущение, что мы с вами имели встречу с Иисусом Христом. Кто же такие Христовы? Друзья дорогие, как нам проверить себя, являемся ли мы Христовой молодежью, или мы просто христианская молодежь, которая собирается на какие-то собрания, поет определенные песни, и немножко их образ жизни немножко отличается от образа жизни других людей. Интересно, так говорит апостол Павел. Я немножко отвлекаюсь от того текста, который прочитал вначале. Мы вернемся к нему сейчас. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, говорит такой принцип, 22 и 23 стихи, часть 24. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец». Друзья, первенец – Христос, а потом Христовы. Такой принцип настоящего христианства, такой у Господа порядок. Христос, потом Христовы. То есть Христовы – это все те, которые идут за Христом, по Его следам, Его путем, имея перед собой Его, во всем подражая Ему, исполняя волю Его. Христос, потом Христовы, а потом конец. То есть те, которые не стали Христовы, потом конец. Поэтому дал бы Господь, друзья дорогие, чтобы мы не были просто христианской молодежью, а чтобы мы поистине были Христовой молодежью, которых узнавали, что они были с Иисусом. А почему? Потому что они имели с Ним встречу, и Его поведение, Его слова, Его манеры, они передались на них, и их узнавали. Потому что там первенец прошел Христос, а потом Христовы. К сожалению, часто бывает так, что наша христианская молодежь ходит такими путями, которыми Христос не ходил, занимается такими делами, которыми Христос никогда бы не занимался, и поэтому они не Христовы. А какая же тогда будет польза от нашего христианства, если мы будем христианскими, христианами, но не Христовыми? И поэтому именно сегодня как раз Господь дает нам это общение для нашей самопроверки, для испытания, исследования наших путей. И так бы хотелось, чтобы каждый из нас мог бы сказать, что да, по милости Божией я принадлежу и служу Иисусу Христу. А теперь мы с вами обратимся к вот этому тексту, прочитанному в начале. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». Слово Божие представляет нам нашего Спасителя Иисуса Христа по-разному. Как Спасителя, как ходатая, как заступника, ну и много других таких, ну, как с разных сторон пред нами предстает Иисус Христос. Этот текст Писания представляет нам нашего Господа в таком интересном положении, в положении ожидающего. Иисус Христос, мы, если спросим, иногда спрашивают, что Иисус Христос делает сейчас, а сейчас Иисус Христос ждет. Он принес одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая, доколе враги Его будут положены под ножи ног Его. То есть, дорогие друзья, Иисус Христос совершил величайшее дело. У нас сейчас нет возможности, нет времени подробно рассуждать о глубине и широте, о полноте вот этого подвига, совершенного нашим Иисусом Христом. Но, думаю, может быть, сейчас и нет нужды, потому что большинство из нас знают, что совершил Иисус Христос. И вот величием своего подвига, своей жертвы и своего воскресения Иисус Христос обеспечил себе право, Он заслужил, Он завоевал себе право на то, чтобы все поклонились Ему. Он имеет право на то, чтобы все Его враги склонились к подножию Его ног. То, что совершил Иисус Христос, оно достойно того, чтобы каждый Ему поклонился. Многим из нас, и мне тоже говорили не раз, я никогда ни перед кем на колени не становился. А я отвечаю, и правильно вы делали. И хорошо, что вы ни перед кем из людей на колени не становились. но есть тот, который достоин того, чтобы вы склонились перед ним на колени, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Он принес одну жертву за грехи. Друзья, всякий, кто знаком, что такое тяжесть греха, всякий, кто испытал счастье и радость прощения от Господа, кто испытал вот эту милость быть оправданным Господом, тот с радостью еще и еще раз склонится перед Господом на колени. Он, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Кто такие эти враги? Друзья, эти враги – все человечество. Мы с вами все до одного стали врагами Богу. И Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, принес вот эту драгоценную жертву за наши грехи. И теперь Он примиряет Богом, грешников с Богом посредством Своей жертвы. И, друзья, всякий раз, когда грешник приходит к Господу, склоняется перед Богом на колени, просит у Него прощения во имя Иисуса Христа, это радость для Господа, когда еще один враг склонился перед Господом на колени. И многие-многие из нас, дорогие друзья, кто и сегодня здесь присутствует, были этими врагами, но по милости Господа, склонившись на колени перед Иисусом Христом, испытали прощение, испытали это счастье быть принятым нашим Господом. Братья и сестры, но вот это противление Богу, вот эта вот вражда против Бога, она глубоко-глубоко укоренилась во все наше естество, во всю нашу природу. И вот это приход к Господу, и вот это вот повержение перед Господом нас, как врагов, это, с одной стороны, момент, это то переживание, которое мы однократно, единократно в своей жизни пережили, когда жили без Господа, а потом пришли в покаянии, и Господь простил и принял нас. И действительно, мы из врагов Его, мы стали братьями Иисуса Христа, стали детьми Божьими. Но вместе с тем, друзья, это процесс, который длится в продолжении всей нашей жизни. И когда мы с вами следуем за Господом, мы обнаруживаем, что есть еще много тех вопросов, тех областей нашей жизни, где мы противимся Господу, где мы еще враждуем против Него, где не хотим отступить от любимого нами греха, где не можем оставить какое-то любимое занятие, может быть, и не очень грешное, и где в целом внутри себя обнаруживаем, что я еще люблю себя больше, чем Господа, и мое «я», оно часто противится и препятствует мне приблизиться к Господу. И вот так вот живем, друзья. А Господь что делает? Господь ожидает, доколе мы склонимся к подножию ног Его. Вся работа Божья, друзья, она направлена именно на то. Я хочу еще раз подчеркнуть такую мысль. Вот в нашем, не раз уже она высказывалась, в нашем служении благовестия и в целом часто вообще, ну вот в нашем христианстве, в центре проповеди поставлен человек с его проблемами, с его нуждами. Ну вот в частности, когда мы призываем грешника к покаянию, мы часто говорим так, что грешник, ты так далеко ушел от Бога, тебе так плохо, у тебя такая нескладная жизнь, ты не имеешь покоя, тебя томят грехи, ну и так далее, и так далее. Вот приди к Господу, ты получишь мир в сердце, твои разрешатся проблемы, ну и тому подобное. Братья и сестры, это все правильно, оно так и есть, но здесь есть одно «но». А это «но» заключается в том, что главная эта проблема не в нас, а в Боге. Или как здесь сказать, может, я не совсем точно выразился, что есть другая сторона. Не в том, не потому мы должны прийти к Богу, что нам так плохо, а потому что Богу плохо без нас. Потому что Иисус Христос, Спаситель, кровь свою проливал для того, чтобы нас собрать рассеянных и привести нас к Богу. Мы в долгу перед Богом, мы в долгу перед Иисусом Христом, и поэтому нам нужно идти к Богу, и поэтому нам нужно каяться. То есть в центре Иисус Христос, а не только мы. Да, Он действительно так любит нас сильно-сильно, Он действительно хочет благословить нас, но когда мы понимаем или должны понимать, друзья, что все-таки мы должны прийти к Иисусу Христу. Когда апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы, первая его проповедь, там было очень много слушателей. И среди его слушателей были разные-разные люди. И грешники с разбитой душою, и с нескладной жизнью. Наверное, там среди них были и воры, и пьяницы, и разные-разные другие грешники. Он им ни на что на это не указал. Он им указал на одну проблему, что вы распяли Иисуса Христа. Вот это главное. А Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Поэтому ваша проблема, вот основная в чем заключается. И они тогда шли и каялись перед Господом и получали прощение своих грехов, и изменялась их жизнь. То есть, по-другому можно сказать, апостол Петр ко Христу их вел. Он же, воссевший, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая, доколе враги и будут повержены к подножию ног Его и положены. И вот так вот можно сказать, что в тот день, в день Пятидесятницы, 3000 врагов сдалось перед Иисусом Христом, склонилось на колени перед Ним, и дальше снова и снова. Поэтому, дорогие друзья, наша жизнь с вами, она должна проходить именно вот в этом, чтобы Иисус Христос, Тот, Который обеспечил ценой Своей жертвы право быть во всем первым, быть во всем Господином, чтобы Он, этот Иисус Христос, все более и более занимал свое владычество, свое господство в нашей жизни, и чтобы не оставалось того в нашей жизни, на что еще не распространилась власть Иисуса Христа. Внутри себя, я думаю, братья и сестры, мы знаем, что это и где это. Каждый знает, если мы любим Иисуса Христа, если Он простил нас и хотим мы исполнить волю Его, служить Ему, то тогда и Он нам откроет, что еще не принадлежит в нас нашему Господу и что мы должны с вами сделать. Это в отношении лично нас и в отношении также нашего служения, братья и сестры. Все, что мы не делаем, если мы несем какой-то труд в церкви, Если проповедник проповедует, наша основная цель, когда мы говорим проповедь, опять-таки, чтобы через нашу проповедь распространилось, умножилось господство Иисуса Христа там, где Его еще нету. Он ожидает, доколе враги Его будут положены под ножи ног Его. Если я занимаюсь детьми, если я руководитель молодежи, если мы занимаемся пением, братья и сестры, все это имеет одну цель, чтобы все покорилось Иисусу Христу, а Он ожидает. Он ожидает, а мы Его соработники, и через церковь, через наше служение сегодня Иисус Христос распространяет свое господство в душах. И поэтому в этом, друзья, замысел Божий, это цель Божия. И так хотелось бы мы, чтобы мы, как Христовы, понимали планы Божии, понимали цель Божию и в отношении самих нас, и в отношении всех окружающих нас, с кем нам приходится встречаться, с кем нам приходится совершать служение, работать, везде и везде. Если мы любим Господа, и Он стал Царем и Господином нашей жизни, то мы будем все со своей стороны делать, чтобы как можно больше врагов склонилось перед нашим Господом Иисусом Христом, и чтобы мы сами никогда нигде не враждовали с Ним. Через это мы будем становиться, братья и сестры, сотрудниками для Царствия Божия, которое как раз и заключается в том, чтобы Иисус Христос был Царем и Владыкою везде и над всем. Друзья дорогие, я так думаю, что перед Господом, вот и у нашего этого общения нету никакой другой цели, кроме этого. Этой. Бог дал нам эту возможность, Бог дал нам эту милость, Бог дал нам эту радость. Но если мы с этого общения разъедемся, и Иисусу Христу не будет, не станет больше места в наших сердцах, то этого общения мало будет ценности. Если мы просто побудем, если мы просто повидим друг друга, здесь послушаем, порадуемся так, но Иисус Христос не дождется, чтобы там, где еще Ему полагался предел, этот предел был устранен, и не умножилось Его владычество, Его господство в нас, то не будет пользы от этого общения и ценности в очах Господа. И поэтому, друзья, пусть благословит нас Господь и поможет каждому, чтобы мы, как сказано было, понимали намерения и цели Божии. Если сегодня кто-то и в нашем общении понимает, что еще не до конца принадлежал Господу, хотя и назывался именем христианина, но не был Христовым и жил для себя, и не служил Господу, то сегодня Господь говорит и тебе, дорогой друг, ожидая, доколе враги Его будут положены под ножи ног Его. Мы знаем, что в эти дни мы празднуем праздник, праздник победы Иисуса Христа, праздник воскресения, который дорого Ему достался. К празднику принято дарить подарки. Я думаю, что самым дорогим подарком для нашего Господа будет наше покаяние, может быть, обновление нашего покаяния в том, чтобы сказать: «Господи, я хочу, чтобы Ты сегодня от меня дождался, чтобы я, который до сих пор еще враждовал против Тебя, от сегодняшнего дня навсегда был повержен к Твоим ногам, а там у ног Иисуса Христа, там блаженство, там не унижение, а там высота». Пусть благословит нас Бог, друзья, и поможет, чтобы в нашей жизни умножалось господство, умножалось владычество Иисуса Христа, дождался бы Он от нас, а также, чтобы через нашу жизнь, наше служение как можно больше тех, кто еще не Христовы, кто еще живут для себя, для греха и враждуют с Богом, чтобы наша жизнь содействовала их приходу также к подножию Иисуса Христа. Аминь.
Не вашего Он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных. Он встревоженных не сводит глаз с вас, суетящихся над бездной. Что можете Ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете Ему вы одолжить из тех долгов, что сами не отдали? Не вашего Он ищет, ищет вас. И не спешите, ставши на колени, отговорить бездушно Отче наш, пожертвовав десятку, рубль или пфенинг. Не вашего Он ищет, ищет вас. Не нужен Ему денежный оброк, ни ваших свеч мерцающее пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек. Он ждет, что вы придете к Нему сами. Не вашего Он ищет, ищет вас. Аминь.
Неверие погруженная душа не понимает прелести рассвета, когда тончайший лучик Божья света и ум, и совесть будет не спеша, когда спадает древней ночи тень, когда слезинками украшены ресницы прикосновением божественной десницы и наступает вечный новый день. Ничем не тронуть сердце мертвеца, ни нежной прелестью ночного аромата, ни звуками волнующей кантаты не оживить застывшего лица, не нарушают мертвенный покой родных и близких громкие рыдания, последний поцелуй, последнее прощание не наполняет глаз его слезой. Он мертв, он прах. И вот его удел, унылый холм, украшенный венками. Еще он здесь, но нет его между нами. Не завершит уже того, что не успел. Так всякий человек, отвергнувший Христа, останется безжизненным созданием. И пусть еще работает сознание, но ведь душа, увы, она пуста. И не наполнит эту пустоту все прелести плотского наслаждения, лишь только ускоряется падение, и все больнее становится Христу. Звучит вопрос, он для людей не новый. О, друг, что ты сегодня изберешь? Как друг, Христу ты руку подаешь, или как враг, венец терновый? Как друг Христа, ты избираешь жизнь, как враг, позор и вечное проклятие, вход в небо на Голгофе, у распятия, но на закате день поторопись. Аминь.
Христос в притче говорил о талантах, и здесь спрашивает 29 стих 25 главы. «Всякому имеющему дастся и не приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Каждому из нас дан дар, определенный для служения Богу и ближним. Если мы этот дар не употребляем, закапываем, то от нас возьмет Бог и отдаст тому, который много трудится. Вот такое объяснение. Можно ли играть в футбол и тут спортом заниматься? Апостол Павел говорит Тимофею, юному Тимофею, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, и для будущей, и для вечной, и для этой, и в будущей жизни. Друзья, хорошо, если мы телесным упражнением занимаемся и пользу приносим. А плохо, если мы занимаемся вот этими, и часто все эти люди, вот недавно наш брат занимался физкультурой, и упал, и эту ногу повредил, и болел только. И сколько таких есть? Я, например, всегда привожу такой пример. На Западе я был на молодежном общении. Там задают вот такой вопрос. Гантелями можно заниматься? Я спрашиваю, брат, можно или нет? Он говорит, я считаю развить, здоровым и так далее быть. Я говорю, хорошо, правильно, надо быть здоровым. Отец встает и говорит, вот привезли машину дров, надо поколоть. Я ему говорю, он не хочет колоть. Вот бы машину дров поколол, развился лучше, чем гантелями, и пользу бы принес. Так, Матфея 27:51-53. Завета в храме разодралась, гробы открылись, и мертвые воскресли. Но это при смерти и воскресении Иисуса Христа было. Так, если Адам и Ева белые были, почему черные расы? Друзья, это вопрос Бог усмотрел так, и вас может сделать черным сегодня и белым. Как следует одеваться христианам? Как прилично святым? Одежда должна для прикрытия наготы, чтобы по сезону было. Не было жарко, не было холодно. Покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность. Что, о какой рассудительности имеется в виду? Если, друзья, вы даете, например, доброе дело делаете, ну вот нищие просят у вас, и даете без рассудительности, он ваши деньги пойдет, напьется и побьет кого-нибудь еще. И какая польза от этого? И поэтому рассудите, нужно таковым давать или нет. Я с братом ехал в автобусе, и заходит калека без руки, и снял свою шапку, и ходит, брат дал, а я не дал. А он говорит, а что ты не даешь? Я говорю, а ты слышишь от него, он зашел только в автобус и пахнет перегаром. Так зачем же давать, чтобы он пошел, напился и сделал зло? А он говорит, я сейчас пойду спрошу его, а для чего он просит? Я говорю, спроси, только не забирай деньги назад, он тебя облает всякими словами. Он пошел, подошел, спрашивает его, для чего вы просите? А он откровенный человек. Скажу, браток, хочу выпить, вот и прошу. То надо таким давать. И еще, друзья, нужно делать добро всем, а наипаче кому? по вере, чтобы наши друзья были обеспечены, а потом тогда и другим, с рассудительностью. Можно ли обучаться работе на компьютере? Если это польза, если это печатаете Слово Божие и так далее, на пользу, пожалуйста, занимайтесь. Это правда, что у человека есть биотоки, которые можно найти скрытые в земле предметы и так далее, и гадания, и все прочее. Друзья, нам даны органы чувств, дан разум, воля и так далее, чтобы рассуждать и все нужное. Эти люди, которые там колдуны, волшебники, отчасти вот это, этим занимаются, и Дух им подсказывает. В отношении биотоков это какая-то есть целая наука, я не могу ничего сказать, я только хочу сказать, вот Христос сказал, возложат руки воскресшие и будут здоровы. Так там написано не только служителя, хотя у нас служителя в основном возлагают руки на больных. И не все исцеляются больные, но и Христос не всех исцелял. А вот матеря часто, дети, когда болеют, что мать делает? Она молится, и она там гладит или руки возлагает, этим самым облегчает страдания. Может быть, даже и исцеление поэтому происходит. Но биотоками это, ну, по-моему, это темные силы занимаются и вводят, вот, а больше там основано на внушении. Друзья, прежде чем сказать Слово Божие, я хочу прочитать стихотворение нашего брата, который уже ушел в вечность, которое вспоминает и прошлые общения, гонения, и современные. Называется оно «Под открытым небом». «Мы видели разрушенные храмы, и на пути страдания утрат порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпением отвечали на мучения, молились, молитвой гасили пламя зла, и с верою, плывя против течения, не бросили в отчаяние весла. Не собственной мудростью и мощью держались у вселенной на виду, на крепкую святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрял призыв Христа «Мужайтесь», и вот Господь великое свершил. Безбожье воинствующего натиск на радость церкви Он остановил. Во славу Божию духовным хлебом мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом Спаситель, спасение и радость во Христе. Я хочу напомнить из песни песней, и со второй главы, 11 по 14 стих. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Пасха, воскресение Господа нашего Иисуса Христа, обычно бывает весной, когда расцветает природа. И это не напрасно, друзья. Посмотрите, как сейчас все благоухает, цветет и потом приносить плоды. И как все люди стараются выйти на природу, чтобы отдохнуть, чтобы подкрепить свое здоровье свежим воздухом и так далее. И здесь все благоухает. Благодаря чего? Благодаря того, что солнце повернулось к нашей земле, или наша часть земли повернулась к солнцу. Точно так же здесь он сравнивает «голубица моя». Это прообраз Церкви Христовой. Друзья, особенно вы, молодые, чем благоухаем мы, Церковь Христова здесь на земле? Она благоухает любовью, миром, радостью, долготерпением, верой и так далее. Все те плод Духа Святого, плод, который есть. И вот она благоухает. И представьте себе, если бы не было, вот солнце не вернулось, и чтобы была зима все время, все замерзло и прекратилась бы вся жизнь. Что было бы на земле, если бы церкви Христова не было? А не было церкви Христовой, не было бы Христа, был бы мрак и одно зло. Люди и так многие сейчас, и вам, наверное, говорят, и молодые уже устали от зла, и никакого у них выхода не находят, как только дьявол предлагает закончить жизнь саму. Ну, вначале пьянка, наркотики, а потом преждевременная смерть. И только, друзья, благодаря Христа, что Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, только этим самым и является жизнь здесь на земле, духовная жизнь. И вот я хочу напомнить место Священного Писания, которое апостол Павел был ужасным гонителем Церкви Христа и христиан, и Богом был остановлен. Остановлен каким образом? Мы, верующие, знаем, что шел свет солнца, осиял его, и он ослеп. Ослеп, и тогда он сразу сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Друзья молодые, подростки, вы ждете, чтобы Бог тоже для вас сделал такое. Он может сделать, потому что родители молятся за вас, церковь молится, а вы не обращайте на это внимания, мир вас влечет и думаете, все так будет происходить. Нет, может Бог и до вас допустить подобное такое, что-нибудь в жизни трудное, сложное или к смерти подведет, тогда, может, будете кричать. Не ждите этого, ждите, вот и сегодня день спасения, и сегодня Бог призывает и хочет изменить вашу жизнь. Так я хочу каковым сегодня прочитать один стих из послания Ефесянам, 14 глава. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Спящий. Что такое спящий? Спящий для Бога. То есть ты, дорогой друг, живешь для себя, для плоти в угождение, для дьявола, для прославления мира этого. И это не жизнь, это все ведет к смерти. И оно вам этой радости не дает. Оно дает вам минутные развлечения, минутные наслаждения, а потом разочарование, уныние и тоска и так далее. И здесь написано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Воскресни для жизни Божьей, чтобы Бог вошел, Христос, в твое сердце, через покаяние, которое вот уже сделали некоторые друзья. И тогда Христос войдет в сердце твое, Дух Святой войдет, наполнит сердце, и тогда все изменится в вашей жизни. Еще Христос сказал за Лазаря: «Друг наш уснул». Уснул. Смерть телесная называется тоже сном. Так Христос назвал. Когда, друзья, первые люди, Адам и Ева, были сотворены Богом для вечной жизни, и они находились в раю, в присутствии Бога, и Бог говорил с ним, но когда они сделали непослушание Богу, Ева съела запрещенного дерева познания добра и зла плод, обманул сатана, сказал, что вы будете как боги тогда, а так вы только знаете добро и не знаете, что такое зло. Так и сегодня молодым многим друзьям дьявол внушает, что там молятся, поют одно и то же, а вот там развеселение, друзья, это дьявол. Дьявол говорит, чтобы вы ели эти плоды с дерева, это зло вкушали. Да, они знали, узнали, что зло и что добро, но они потеряли силу противостоять злу и делать добро. У них не было силы. Так и вы сегодня без Бога. Вы хотите доброе делать, не получается. Не хотите злое делать, делаете. вопреки собственной своей душе и своим желаниям. И поэтому без Бога вы мертвые духовно. Вы живые для мира, для своей плоти. И вот сегодня Бог через это слово говорит, чтобы вы стали от сна, пробудились греховного и покаялись в грехах ваших и приняли Иисуса Христа верою, что Он пролил кровь свою за грехи ваши. Если кающиеся не примут этого в сердце, не будут креститься, принимать Иисуса Христа в сердце, не получат прощения и не будут иметь радости спасения, и тогда жизнь ваша не будет полноценной и не будет радостной и жизнью для Бога и для окружающих. И другое, вдруг уснул, они умерли, Адам и Ева, когда согрешили, прежде всего духовно. Вот то, что сейчас мир живет без Бога, это духовно мертвые, так Бог называет таких людей. И для того, чтобы стать живыми для Бога, нужно покаяние. И покаяние с верою, что Иисус Христос пролил кровь за ваши грехи. Если это будет сердцем принято, вы получите полное прощение, получите покой для души своей. То, что Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Получите это и получите радость спасения. И жизнь вашу Бог совершенно изменит всю. Ну, а дальше, друзья, они умерли и телесно. То есть, хотя Адам и жил 930 лет, но умер. Умер он. Как вот сейчас идете, например, по городу или в садах, часто это видно, сук надломили, он еще и зелень на нем есть, и еще жизнь есть, но он постепенно будет засыхать и умирать. Так человек, не верящий в Бога, жизни Божией не имеет и живет вот так, как я уже сказал, а вы знаете и сами лучше, я тоже жил такой жизнью когда-то, до 44-го года, а затем умрете и телесно. При телесной смерти душа и дух разделяются с Богом. Бог воскресить мертвого, да, друзья, может. Может Бог. И в Ветхом Завете пророки воскрешали детей, Елисей, Илия. В Новом Завете Иисус Христос воскрешал мертвых, когда дух и душа возвращались в тело бездыханное и воскрешали. Апостол Петр воскресил Тавифу. Езекия, приговоренный был уже к смерти, делая завещание, но он отвернулся к стене, помолился, и Бог вернул ему жизнь, сказал через пророка: «Скажи, я ему 15 лет прибавляю жизни, и еще избавлю от врагов его». Друзья, Христос сказал в Евангелии Откровения, в Откровении 1 главе Иоанну, кажется, 17-18 стих написано, Христос говорит: «Я имею ключи ада и смерти». И в наше время, друзья, Бог может воскрешать мертвых, может воскрешать по молитвам народа Божия, по молитвам самого человека, если он еще хочет продлить. Но люди, бывает так, что умирающий в больнице лежит в реанимации и умирает. Ну и там врачи принимают всякие свои средства и говорят: он воскрес из мертвых. Друзья, что-то Бог, и то чаще всего, Бог это делает и через врачей, тогда, когда молятся об этом люди за этого человека. А сейчас часто врачи говорят, когда безвыходно, ничего не могут сделать, с болезнями, как рак, саркома, злокачественный, СПИД. И они говорят: мы сделали, что могли, но мы не боги. И часто говорят верующим: обращайтесь к Богу, и Бог вам лучше может помочь. Я мог бы говорить, друзья, десятки примеров, которые лично я знаю, люди, приговоренные же врачами к смерти, они получали исцеление. Один, например, расскажу. В 60-е годы в Баку, сейчас он пресвитером Иван Васильевич Орлов, было установлено врачами рак легких, кровотечение, умирающий, сказал жене, забирайте и готовьте его похоронить. Братья пришли, куда обращаться, раз уже по-человечески некуда, к Богу надо, вызывает братьев. Братья перед тем, как совершить молитву с помазанием, провели беседу. Вот соответствующее, это всегда по Слову Божию нужно, для того, чтобы если грех какой-то был исповедан, и после этого совершили помазание. И он исцелился и до сих пор живет, и трудится, и славит, и благодарит Бога. У нас сестра саркомой почек болела, то же самое. Дочери пришли, также сказали врачи. Они хотели, чтобы мама жила. То же самое просили, молились, и саркома исчезла. Пошла к врачам, они говорят, а чем вы лечились? Она говорит, что верующие молились, постились и просили, и Бог исцелил. Мы этому не верим, как обычно они говорили, когда во времена гонений. Сейчас уже они этого не говорят. И, друзья, очень много. Я хочу еще один сказать, когда вот мы поймем, почему ученики не верили в воскресение мертвых, и ему нужно было 40 дней являться для того, чтобы утвердить, чтобы они поверили, что он воскрес. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли и неверие, и радость учеников, когда они увидели воскресшего Христа. Вспомните когда-нибудь вашего близкого родственника или вашу подружку, друга, которые были умирающими, не было жизни никакой признаков. И вы помолились, или в церкви молились, и человек этот ожил. Вот вы поймете состояние учеников и женщин, которые почему так переживали. Ну а еще я хочу сказать кратко, друзья, вот Христос воскрес, мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. А как мы верим в это воскресение, глубоко или нет? От этого зависит наша жизнь. Если мы верим глубоко в воскресение Иисуса Христа, то мы не будем бояться тогда ни голода, ни болезней, ничего не будем бояться. Этого боятся все в мире сего. Почему? В конце концов, люди всего боятся, это потому, что боятся умереть. А если мы не боимся смерти, мы имеем жизнь вечную, как Христос сказал, и тогда чего нам бояться? Нечего бояться. Если Павел считал смерть за приобретение великое, а хотел жить для того, чтобы еще проповедовать и спасать грешников, Бог так он определил, и он хотел и того, и другого. Поэтому, друзья, если у кого вера глубокая в воскресение Иисуса Христа, и что мы воскреснем, то избавьтесь от всех страхов сегодня, здесь, в собрании, которые есть у вас страхи перед болезнями и так далее. И хочу еще одно сказать, друзья, Иов говорит в 3 главе, чего я боялся, то и пришло ко мне, чего я страшился, то и постигло меня. Есть люди, которые боятся заболеть раком, и, к сожалению, я встречал даже верующих людей, заболеют раком, если они не победят этот страх. А в мире часто такие люди бывают, боятся заболеть и заболевают. Поэтому избавьтесь от страха этого. И, друзья, поэтому по этой причине, чтобы не думали только, что мы против медицины, нет. Медицина тоже помогает кое в чем, а кое в чем и помогает и умереть. Так к Христу женщина подошла, страдавшая болезнью своей, и сдержала все имение на врачей, и ни одним не была вылечена. Пришла к Христу, коснулась, и тотчас получила исцеление от болезни. В наши дни тоже Бог совершает такое же. Не всем, правда, а не всем почему? Потому что или веры нет, А без веры угодить Богу невозможно, и просить нужно с верою, или еще какой-то грех, который есть в сердце человека, молящихся, и Бог не отвечает, потому что грех еще не исповеданный, а разделяет с Богом. Только по этим двум причинам. Ну и я хотел бы еще сказать в отношении вот смерти духовной, друзья, все-таки, несмотря на то, что мы не очень сильные, не такие, как Петр, что в одной проповеди вот 3000, 5000 каялись, это чудесное, чудесные действия Божьи для того, чтобы распространить Евангелие по всему миру. Мы не таковые, но все-таки за прошлый год 4195 душ приняли крещение в нашем братстве. Это немного, но души обращаются и каются. И каются, и получают спасение, умножают славу и хвалу Богу нашему. И я хотел бы сказать, вот опять обращаясь к подросткам, которые очень медлят и в нашей церкви, наверное, и в других церквях. На чего они надеются, я не знаю. Ждут, наверное, как с Савлом Бог поступил. Не дай Бог, но Бог может это делать. Я хотел бы сказать, те, которые подростки покаялись, вот на Урале Николай Абрамович, руководитель этого объединения, однажды сказал нам на совете церквей, говорит, пришел сынок в собрание и пришел неверующий отец. И Дух Божий касается 9-летнего мальчика, говорит, и мальчик выходит, плачет и качает, кается и перечисляет, что он не послушал, не слушал папу, маму, и в школе там вел, кается. И он покаялся, говорит. Тут выходит отец со слезами и говорит, если этот сынок 9 лет, и он столько нагрешил, сколько же я нагрешил? И он покаялся вместе. И Бог изменил жизнь и сына, действительно исправил, он стал добрым мальчиком, и отца сразу изменил. Друзья, друзья молодые, особенно я еще говорю подростки, обращайтесь, кайтесь, пока не поздно, чтобы Бог не применял к вам потом, когда вы будете кричать, а можете и не получить спасения, как попадают в аварию и умирают. Недавно мне рассказали за одного юношу, тоже так медлил сын верующих родителей, ехали на машине, попали в аварию и был убит сразу, и не успел покаяться. Хорошо, если еще Бог тоже иногда делает по молитвам, друзей, смерть не внезапная, вот как шел, упал и умер. А обычно перед болезнью бывает, перед смертью бывает болезнь. Это Бог дает благо для того, чтобы человек осознал свою жизнь. И сколько людей каются в больницах и на одрах болезни. Поэтому, друзья дорогие, мы благодарим Бога за победу, которую Христос совершил на Голгофе. Умер за грехи наши и совершил победу над смертью своим воскресением. И ни один философ, ни один царь, ни один правитель, никто никогда не мог простить никакой грех никому, и сами в грехах умирали. И кроме того, еще ни один человек не мог что-то сделать для воскресения мертвых. Один только Христос, Он является первенец из мертвых, и Он является владыка царей и владыка над смертью. Поэтому, друзья дорогие, мы Его прославляем, мы Его благодарим, мы Его славим. И живем ли мы для Господа, живем, умираем ли мы для Господа, умираем. Так апостол Павел в своем послании говорит. И поэтому, заобщая как бы слово, я также, как уже братья говорили, приглашаю всех, которые еще не получили спасения, не получили прощения грехов, чтобы выходили и получали это спасение и радость, и умножали славу и хвалу Богу. Я хочу, друзья, также прочитать нам уже верующим и благодарение, чтобы мы вызывали. Я вот смотрю в зал, и вижу, что некоторые верующие не поют общим пением. Друзья, просто мягко я хочу вам сказать, вы грешите. Вы не хотите прославить Бога пением вместе с народом Божьим. Это значит, вы закапываете свой талант. Я говорил уже однажды, что дает пение. Пение дает славу Богу. Бесы улетают и уходят от вас. Бог посылает откровения пророкам и братьям после того, когда музыка и пение происходит. И я хочу в заключение прочитать Слово Божие, о чем апостол Павел, который очень много написал верующим и много устроил церквей. И вот он 15 главу посвящает проповеди Евангелия и воскресению мертвых очень много. И кто-то из братьев упоминал уже здесь, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Друзья, все знают люди, что умрут на земле. Это все знают, потому что, как Суворов сказал, все здесь призрачно, только одна смерть реальна. И говорит, я искал славу себе, но, говорит, слава все это тщетное, все пустое. Только у престола Всевышнего есть милость и благодать. Так вот, друзья, а что во Христе все оживут, это верят очень немного. Дал бы Бог, чтобы у нас была такая вера твердая, чтобы мы не боялись смерти. И, друзья, когда постигают нас подобные обстоятельства, мир наблюдает за нами, а как мы переносим. Если мы переносим спокойно, а некоторые еще и с радостью встречают смерть, вот тогда для этого мира самое сильнейшее свидетельство, что Бог есть. И то, что наши проходят в собрания, то, что молодежные проходят, то, что проходит везде, слава Богу, это тоже говорит, что Христос живой есть. Еще один такой пример скажу, и потом зачитаю место это, что в одном когда-то были диспуты, устраивали безбожники до 28 года. Они считали, что наукой, доказательством мы верующих, не будет верующих, то есть веру искореним. Но когда один безбожник вот так на научном диспуте говорил, что нет Бога и так далее, много говорил, долго говорил, а потом выходит один верующий старичок, идет, подходит сюда и говорит, разрешите мне сказать слово, скажите, дают ему слово. Он обращается к аудитории и говорит, Христос воскрес! Встают и отвечают все, воистину воскрес. Ну вот, говорит, видите, что вы говорили, а живет Христос в народе, и Христос истинно воскрес. И еще один пример наш уже, скажу, современный. Когда в Ленинграде нашу студентку Иду Скрипникову исключали из института журналистики, как верующую, и устроили такое обширное в институте собрание, и много говорили против Бога и так далее, и за светлое будущее говорили очень много. Но потом она вышла, говорит, и я хочу сказать, дадите мне слово. Они не хотели давать, но студенты потребовали, ей дали слово. Она говорит, вот я наблюдала, когда вы говорили, говорит, о великих принципах, вот, и о добром всем, то студенты многие разговаривали, говорят, полусонные были. Как вы говорили только о безнравственности, так они, говорит, сразу оживали. А я сейчас, говорит, хочу спросить вас, обращается к аудитории. Говорит, когда вы будете на смертном одре умирать, что вам нужно, капитал Маркса дать или вам Евангелие? Из зала кричат, конечно, Евангелие. Ну вот, говорит, и все ваше доказательство против Бога. Бог жив есть, Бог был и Бог будет жить. Итак, друзья, нам, верующим людям, я хочу прочитать из первого послания к Коринфянам, как пожелание из 15 главы, 55-58 стихи. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Смерть побеждена, мы это говорим, мы это поем, и дал бы Бог, чтобы у нас такая была глубокая вера, что Он умер, воскрес, и мы умрем и воскреснем, или придет за церковью, мы изменимся. Благодарение, благодарение нашими устами, нашими мыслениями, если воскресе со Христом, о горнем помышляйте, и нашими добрыми делами. И так Он предлагает самым большим радостью будет для Христа покаяние грешников, а наш труд, друзья, призывать людей к покаянию и быть свидетельством, свидетелем для этого мира, чтобы никто на суде не отказал, я не знал и я не слышал. Хочу, друзья, сказать, молодые, не старайтесь вступать в прения, доказывать там с различными заблуждениями. Вот, не доказывайте о Слове Божьем, Христос послал учеников, будьте свидетелями моими. То есть расскажите, что сделал с Богом с вами, что с вашей душой, что Бог сделал. Вот это Бог хочет. А доказывать, спорить еще не надо, не делайте этого. Итак, здесь он говорит, призывает к труду, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Мы это делаем, друзья, в большинстве не из-за страха, как нас обвиняют, что вы боитесь ада, пугаете адом. И тогда люди идут к вам. Нет, мы большинство из любви к Богу соблюдаем Его заповеди, что Он многое совершит для нас. И из любви к людям мы делаем это, трудимся это добро. Так и для спасения мы должны трудиться, и для свидетельства. Пусть в этом благословит нас всех Бог. Аминь.
Окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю, об этой маленькой земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла, любовь сказала: «Я пойду к ним, Отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла. И Божий Сын с небес к нам в мир пришел. Он от людей не отличался внешне. Похож на нас он был, но не был грешным. И в мире жил он с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, он жажду знал и голод, и искушений, и дьявольский укус. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось, когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил Он и мою». И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран Его текла струёю. «Зачем, Господь, Ты допустил такое? Я их люблю», — звучало со креста. «Он возлюбил тебя, друг, и меня, и в эту ли любовь нам не поверит? Он грешникам открыл на небо двери». Нет, ангелам такого не понять, лишь сердце сокрушенное поймет, зачем Христос оставил трон небесный, зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный и с покаянием ко Христу придет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе, а на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Иисус Христос в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты люблю тебя, любовь людей зовет. Аминь.
Как может человек избавиться от страха греха, от страха? Друзья, Давид в 55-м псалме, кажется, 4 стих говорит: «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». Уповайте на Бога, на всемогущество Божие и просто молитесь: «Господи, избавь меня от страха». Если вы будете хорошо знать Священное Писание, то там очень много примеров, как люди избавлялись от страха. И еще ученики просили: «Господи, умножь в нас веру». Ну, я мог бы примеров, но один хочу сказать. В Запорожье молодежное собрание, общение в 60-е годы проходило в хате и ночью, потому что днем не давали, следили, и разгоняли, и били, и так далее. Собрались у пресвитера человек 30 вечером. С хозяйкой заходит и говорит: «Вот, говорит, сосед смотрит и считает, сколько к нам приходит. Сейчас, наверное, приедет милиция». А брат из Молдавии встает и говорит: «Сестра, с нами больше, чем с ними. С нами ангелы, говорит, один ангел 185 тысяч уничтожил солдат». И помолились, и никто не пришел. И ночью следили, и никто не пришел, и ночью провели общение. Так что вот такое избавление от страха. Так, почему Бог дает нам чувство любви? Потому что правильно, а что ж без любви будет? Ну, тут пишут, что 16-17 лет. Да, время любви вашей, так что это все нормально. И в любви любите, и молите Бога, чтобы вам дал соответствующую помощницу в жизни. А братья, молитесь, чтобы Бог дал вам по воле своей то же самое. А что же без любви будет? Страдаете от этого? Страдают больше всего, друзья, или когда не объясняются в любви. Я тоже так страдал, не объяснялся. 2 года страдал и мучился, вот, будучи еще неверующим. Так надо открыться. Ну, правда, сестры же не будут предлагать первые молодым людям. Они только ждут, когда... А братья, вы, когда если у вас есть такие чувства любви, объясняйтесь и живите до брака в любви. Ну а как уже вести себя, об этом говорят в церквях. Христос умер, тело в гробнице, а где сам Христос был? 3 дня в преисподней проповедовал духам. Так, прошу, братья, объяснить, какое отношение Совета церквям к общинам, которые перешли на сторону Георгия Петровича Винца. Значит, друзья, печально, что дьяволу удалось посеять это между нами и Георгием Петровичем, и, конечно, как он был один из лидеров нашего братства, то увлечены были определенные люди и сейчас еще им. Значит, причины, которые я не буду рассказывать, это надо долго, и оно вам не полезно, вы можете сказать, кто-то поверит, а кто-то скажет правильно. Надо выслушивать и другую сторону. Я хочу одно только сказать, что Георгия Петровича, когда он уехал в Америку, или его, вернее, вывезли, и Америка его испортила. Испортило в чем? Кратко скажу. Он начал встречаться с президентами, начал бойкотировать Олимпиаду в Москве, призывал к этому. Это совершенно не наше дело. Братья ему писали: «Георгий Петрович, это не наше дело, не занимайтесь. Иначе мы должны зарубежное представительство ликвидировать, то есть закрыть». Ну, он продолжал это делать, и тогда братья сказали, что образовывай свою миссию, хочешь, и будешь ли отвечать за нее. И так и сделали. У него появилось огорчение, обида. И потом, вторая причина, вот, когда он уже дали свободу, он стал сюда приезжать, конечно, очень много у него было долларов, очень много собирали. Это, конечно, тоже, а доллары, как говорят, Одни говорят люди, что деньги это зло, а я говорю, а попробуйте без этого зла прожить. Зло, когда деньги владеют нами, а если мы владеем ими, это большое благо. И, конечно, он благодаря этих денег начал искать себе сторонников, а между его уже закралось недоверие к братьям Совета Церквей. 3 раза он был у нас на Совете, 1 раз примирялись, все вроде хорошо, а потом договорились до того, что его и эти американцы, которые будут приезжать к нам сюда, они кальвинисты в основном, и сам это нам говорил на Совете. То есть не могущие потерять спасение, покаявшиеся, это один грех, или одно отступление, второе, что с оружием в руках защищать надо Америку. И мы с этим тоже не согласны. Так вот, мы сказали, Георгий Петрович, мы тебя знаем, ты не несешь ереси, приезжающие ваши американцы, чтобы без нашего вмешательства в нашей церкви не вмешивались и не устраивали никаких внутренних перемен. Но он сказал, вы, братья, напишите письменно, у меня есть директорат, что там будет, как будет дальше. Мы написали, что крупные суммы денег ты должен давать согласие Совета Церквей. Маленькие, если кому-то хочешь помочь, пожалуйста, потому что мы уже узнали, что в Киеве он освободил братьев от работы и дал плату во много раз больше, чем мы даем освобожденным. И эти люди уже начали уклоняться. Он приезжает оттуда на Совете и говорит нам, что вы, говорит, вы диктаторы, мы будем иметь только общение с церквями непосредственно, а вы диктаторы. И начал делить братство. И, к сожалению, на этой почве ушли вот из нашей церкви, есть и сейчас, которые не с братством нашим. Это очень печально. Вот это кратко за Георгия Петровича. И когда я был в Америке, еще скажу, тоже пошла записка, в регистрированном собрании были в Сакраменто. Значит, спрашивает брат, вы любите братство и братьев? Говорю, да, люблю. Стараюсь любить, хотя любовь несовершенна. Почему вы Георгия Петровича не любите? Я говорю, почему вы знаете, что я не люблю? Я его, говорю, люблю, молюсь за него каждый день, за семью его молюсь. Сейчас уже он ушел в вечность. А говорю, то, что он, Америка его испортила духовно, то я говорю, это да, а объяснять я вам, я не буду и не могу, и не нужно это. Если человек при жизни был грешником, и после его смерти люди за него молятся, возможно ли спасти его душу или нет? Христос Никодиму сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вот так я всем отвечаю. Кто перед смертью покается, как разбойник, получит спасение. А за умерших в грехах и молиться бесполезно. Это делают другие вероисповедания, ложное успокоение для своей души. Притчей, кто взятый на смерть, как обреченный. Первые, когда братьев забирали в тюрьмы и лагеря, и солдат наших некоторым говорили, ты не вернешься из тюрьмы, из лагеря живым. Точно так же мне говорили начальство в последний срок. Мы тебя живым не выйдем и пальцем не тронем. Мы тебя технически уничтожим. Так они и делали. Но Богу угодно было, чтобы я жил и выжил, и освободился, и еще живый и здоров, и ничем не болею. Это по милости Божией, по молитвам. И второе еще, сестры пожилые обрекают на смерть те, которые не хотят иметь детей, а все-таки дитё потом рождается, вот это дети, обреченные на смерть. Они обычно бывают неполноценные дети такие, или психически, или телесно здоровые. А то еще и умирают преждевременно. Вот это обреченные на смерть. Если в законе Божьем сказано, почитать субботу, и написано, для народа Божия остается субботство. Почему мы чтим воскресенье? Суббота была для Израиля, для Ветхого Завета. Субботство – это покой. Мы вот вышли в покой Божий, и мы в субботстве находимся. Почему мы празднуем воскресенье, не субботу? Конец Христова, конец закона сказал Христос, апостол Павел. Христос первый день недели воскрес, в первый день недели ученики собирались для собрания, в первый день недели совершали преломление, в первый день недели на острове Патмос явился Христос воскрес Иоанну Крестителю, Иоанну Богослову и говорил. И последнее, хромое и слепое, что это в нашей жизни? То, что, друзья, мы принесем лучшее для Бога и для ближних, это хорошее. А мы можем слепое. Продукты, например, похуже. Вот когда моя жена что-то давали ну, кому-то нуждающим, ну, я говорю, вот это дать. Она говорит, нет, надо самое лучшее выбрать, что есть. Вот это будет. А то, что худшее мы даем, это слепое и хромое. Ну, хочу сказать, друзья, у нас, например, в кассу положили кто-то из старые деньги были, меняли когда, старые деньги положили. Это уже вообще беззаконие. Ну, я думаю, что не наши верующие это положили, а кто-то из мирских людей, наверное, некуда дать. Так вот это слепое и хромое. Ну, еще такой старый пример расскажу один. У старых людей, у них очень поучительные примеры. Брат посетил многосемейный другого брата, более зажиточного. Ну и выходит провожать того, а он говорит, подожди, я сейчас на чердак слазю и что-то там, ну не сказал ему, ну пошел. И там, значит, сало выбирает брату, а сатана ему говорит, да ты похуже давай ему, у него и так нужда, он этому будет доволен. А он говорит, отойди, сатана. Слазит с салом и говорит, а тот говорит, с кем ты там разговаривал? Может, жена не хочет давать, а ты говорит, да нет, с сатаной, я хочу получше дать. А сатана говорит, нет, похуже. Так вот, друзья, для Бога нужно не слепое, не хромое, а получше. Отдавайте, и Бог будет вас благословлять. Записки. Можно ли встречаться брату с сестрой, если дело идет к браку? Наедине не встречайтесь. В домах при родителях можете встречаться. Потому что я знаю печальные явления, когда оплакивали потом всю жизнь от этих встреч наедине. И еще, почему братьям и сестрам, пиджак можно носить, а брюки только братьям? Друзья, я уже сказал, одежда прилично святым, а брюки, мерзость, мужская одежда на женщинах. У нас брат ехал старенький в автобусе, и молодая пара сели, муж и с женою, она в брюках, а он берет Библию и мужу говорит, знаете, что написано в Библии? Вот так, мерзость, когда мужская одежда на женщине. Муж обращается к ней и говорит, слышишь, что Бог говорит, чтоб я не видал больше тебя в брюках.
Два места из Священного Писания. Первое место Евангелия от Матфея, 28 глава. 5 и 6 стих. Евангелие Матфея, 28 глава, 5 и 6 стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Пойдите и посмотрите место, где лежал Господь». Второе место послания апостола Петра, второе послание Петра, 2 глава, с 4 стиха по 9 стих. Послание, второе послание Петра, 2 глава, с 4 по 9 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Друзья, я рад, что молодежь имеет возможность в пасхальные дни вот, иметь молодежное общение. Слава Богу за то, что такое вот желание у вас есть приехать на молодежное общение. И мы всегда от братьев волнуемся, приедет молодежь, будет ли молодежь насыщена словом, которое будет сказано, будут ли ответы на вопросы удовлетворять вас, как вот, с каким сердцем вы поедете домой, и самое главное, какой результат будет молодежного общения. Буквально вот в период подготовки к общению мне приходилось беседовать с некоторыми родителями, решать вопрос, как поехать, сколько человек поедет. И родители говорят, бывает общение, после которого приедет молодежь и радуешься. Чувствуется, что что-то наступило новое, какое-то есть вот вдохновение, есть смирение перед Богом. И иногда, говорит, приедут и как будто еще хуже стали, чем были. Друзья, милые, дорогие друзья, молодежь, как хочется, чтобы вы услышали Божье Слово, чтобы то, что было уже сказано, осталось в сердце. И не только в сердце, но в жизни вашей, в жизни нашей. Первое место, которое я прочитал, говорит о эпизоде, когда вот Иисус воскрес, пришли женщины, не нашли. Но я думаю, что вы много очень слышали уже. У нас прошли праздники Пасхи, вы сами участвовали в пасхальных программах, много рассказывали декламаций, стихотворений, много песен спели о воскресшем Иисусе. Я думаю, что и благовествовали вот, окружающим людям, принимали участие вот, в благовестии. Хочу только обратить кратко ваше внимание, что ангел сказал женщинам, которые пришли найти Иисуса, сказал, его нет здесь, пойдите посмотрите место, где он лежал. Зачем это нужно было? Может быть, нужно было ангелу сказать, быстрее разворачивайтесь, идите и встретите живого Иисуса. Нет, было немножко по-другому. Иисус обратил их внимание и сказал, чтобы у вас больше сомнений не было, чтобы вы навсегда увидели, как совершил Господь воскресение, чтобы вы увидели результат воскресения, пойдите посмотрите место, где он лежал. Пошли женщины и увидели, да? Кое-что увидели. Увидели пеленые, сложенные, увидели плат отдельно лежащий, увидели, что могила открыта, увидели, что в могиле нет Иисуса, увидели, что камень валяется на земле и стража лежит как мертвая. Увидели, реально увидели, а потом обратились и увидели живого Иисуса. Во втором месте, которое я читал, апостол Петр говорит, что были периоды в жизни тяжелые, в жизни человечества, когда люди отступали от Бога, и Бог наказывал человечество, и Бог наказывал за грешные дела, за отступление, наказывал ангелов, наказывал людей потопом, наказывал Содом и Гоморру, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота помиловал, потому что он в душе своей мучился, и избавил его Господь. И написано, что, конечно, Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Друзья, дорогие и милые, думаю, что всем вам приходилось переживать искушение. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что и сегодня, сидя здесь на этом общении, многие переживают искушение. Переживают какие-то отвлекающие такие вот моменты, когда нужно выйти, поменяться, отвлекаясь от темы. Может быть, кто-то не совсем точно что-то сказал, может быть, не так ответили на вопрос, как вам хотелось бы. И вот искушение со всех сторон, может быть, еще какие-то искушения, мысли или же не такое участие, пение не такое, как мы понимаем или хотели бы. Друзья, много есть искушений. Когда мы в домашней обстановке, много есть искушений в отношениях с близкими нашими, в семье нашей. Я знаю, что для многих вот, друзей из молодежи трудно складываются отношения с родителями до того времени, пока Господь не избавит от этого искушения. Знаю, что трудно складываются отношения с братьями и сестрами вот, по плоти, в одной семье, даже в христианской семье. А если есть кто-то неверующий, еще сложнее, есть искушения такие. такие. Надо проявить христианскую любовь, терпение, долготерпение. Надо ответить правильно, не хватает этого. И вот в этих искушениях не удается устоять. Знаю, что есть падение и... Не всегда можно устоять, когда общаешься с неверующими людьми. Иногда поддаешься их влиянию и как бы вот соучаствуешь в их бесплодных делах. Иногда бывает, что в ссоры вступаешь. И так вот эти искушения одолевают, и так хочется избавиться от них. Так хочется победить в этих искушениях. Мы же знаем, что побеждающий наследует все, что побеждающему Бог приготовил великие обетования. И вот такие слова утешения, апостола Петра. Вы знаете, он много был искушаем, правда, да? Вспомните жизнь его. И тонул, пошел по воде, а потом посмотрел на волны, начал тонуть, и отрекался, и много говорил вперед Иисуса, много искушений у него было. Ему так хотелось быть впереди, ему так хотелось много доброго сделать для Иисуса, но он попадал всегда в искушение. И вот прожив некоторый период времени, период искушения, период победы, он говорит, что, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения. Знает Господь. Друзья, сколько утешения в этих словах. Пойдите и посмотрите. Ангел говорит, пойдите и посмотрите. Господь знает, как воскрешать мертвых. Господь знал, как воскресить Сына Своего Иисуса Христа. У Него давно был готов этот план. Пойдите, посмотрите. Все сложено аккуратно. Все там лежит, вот как Ему должно быть. Но Иисуса там нет. Оно все так свито. Но Иисуса нет там. Он воскрешен. Он силой Божьей поднятый. Нет, не сам Он разворачивался. Не сам Он толкал этот камень. Еще до воскресения было это предначертано, предопределено Богом. Бог воскресил его силою своею. Пойдите и посмотрите. Для вас открыт гроб. Для вас это показано. Пойдите, посмотрите. Господь знает, как избавлять. Господь знает, как избавлять от искушения. Господь давно приготовил это для вас. Господь давно приготовил победу для тебя и для меня, дорогой друг, брат и сестра. И Он знает, как избавлять нас. Вы знаете, вопрос задавали о кроссвордах. Ну и другие вопросы. Я думаю, аналогичных вопросов можно было бы много задать и много отвечать. Очень жаль, что у нас мало времени. Только 6 часов. Ну, может быть, немножко больше, надо будет еще уделить время и обеду, общению друг с другом. 6 часов мало для общения. Может быть, если бы больше времени было, чтобы поучаствовать вот так в диалоге и как-то, чтобы вы высказали свое мнение. Ну вот написал кто-то откровенно. Я благодарю Бога за откровенность, за то, что у кого-то есть на сердце так, что можно кроссворды решать. И написали такую записку. Нет, конечно, возможности такой провести диалог. Нам очень хочется, больше сказать истин Божьих, больше Божьего сказать. И если мы эти второстепенные вопросы будем разбирать, а не скажем об основном, то таких вопросов возникнет сотни тысяч, и может быть и миллионы этих вопросов возникнет. Мы хотим основное сказать, что если с Господом будете, то Господь знает, как решить эти кроссворды ваши. Господь знает, как вывести из той или другой ситуации. Господь знает, и мы хотим привести вот вас к личной встрече со Христом, к личному общению, к личному ответу от самого Господа. Поэтому вот как-то больше уделяем времени проповеди, больше уделяем времени такому назиданию, и хотелось, чтобы вы поняли нас. Я хочу еще сказать, как отец, имеющий детей, что мы чувствуем большую ответственность перед Богом и перед вами, дорогие друзья, о том, чтобы вы получили рождение свыше, о том, чтобы вы были Божьими людьми. Вы знаете, телесную природу, тело вы получаете от родителей. И так вот написано, что от нечистого чистое родиться не может. От прародителей, от Адама и дальше идет поколение за поколением. Рождаются дети во грехе, рождаются с испорченной природой. И когда мы видим, что это наши ошибки, наши недостатки, наш характер проявляется в наших детях, мы особенно хотим, чтобы вы могли освободиться от этого. Мы очень хотим, чтобы вы лично повстречались с Иисусом, потому что своими силами мы не можем этого сделать. Мы не можем переродить вас. Мы не можем изменить вас. Мы можем рассказать, как должно сделать, но освободить вас, но дать победу в искушениях мы не можем. Поэтому мы говорим о Божьей истине. Мы говорим о том, что Господь освобождает. Мы говорим о том, что есть сила Божья, которая дает победу над грехом. Апостол Петр обратил внимание, что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений. Но кто-то, наверное, скажет, ну быть бы мне благочестивым, наверное, и искушение нипочем. Друзья, в книге Второзакония я зачитаю это место. Моисей, беседуя с народом израильским, говорит так, книга Второзакония, 6 глава, 25 стих. «И всем будет ваша праведность, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнить все сии заповеди пред лицем Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Друзья, Бог знает, что ни один из нас не может устоять в искушениях. Господь знает, что это нам не под силу. Господь знает, что это бесполезные усилия, когда мы боремся с искушениями, когда мы пытаемся победить, когда мы надеемся на свои силы, на свои какие-то определенные методы или еще на что-то. Бог знает тебя, Богу. Взять в свое сердце такое желание благочестивым быть, благо и честь, иметь добрую честь, иметь добрую совесть, иметь такое попечение и желание, чтобы исполнить все заповеди Господние. Тут еще вот задавали вопрос, почему Господь нам дает в 15-16 лет любовь и как с нею быть, почему мы страдаем, почему в нашем сердце вот столько проблем, почему невозможно от этого избавиться. Друзья, брат ответил, что дает Господь это чувство. И скажу, дает раньше, чем приходит период брака, для того, чтобы вы могли осмыслить, для того, чтобы осветить в вас это чувство, для того, чтобы вот наставить вас и чтобы вы могли разобраться во всем этом. И если не пройдет вот этот период и процесс, который Господь хочет совершить в вашей жизни, то не сможете вы правильно построить свою семью, не сможете правильно сориентироваться в браке. Господь дает время не для того, чтобы страдать, не для того, чтобы вот увлекаться чем-то. Господь дает время для того, чтобы научиться побеждать искушения, чтобы научиться вот быть детьми Божьими, предоставившими себя в распоряжение Господу. Позвольте, я расскажу вам пример из своей жизни, краткое исповедание. Когда мне было 16, наверное, лет, может быть, да, примерно такой возраст, я после 8 класса учился в техникуме. Путь мой пролегал на учебу двумя транспортами, автобусом, а потом троллейбусом нужно было ехать. Как сейчас помню, до техникума ехал троллейбус 4 и 1. 4 ехал одним маршрутом, это была дорога короче, вот к месту, где я учился, а 1 шел вокруг немножко, тоже на ту же остановку, только другим путем вокруг. И вот я старался ехать первым. Ну, думаю, молодежь догадывается почему. Он проезжал мимо одного дома, где жила сестра одна, и мое сердце не было равнодушно к ней. Хотя я об этом никому не говорил. Я старался не подавать повода никакого, но мое сердце не было свободно. Вы знаете, я старался побеждать, я старался преодолеть это искушение и прилагал усилия. И, в общем-то, думаю, что внешне мне это в какой-то мере удавалось, но не внутренне. Сердце мое не было свободно. Я еще тогда не мог понять до конца, не мог как-то оценить и взвесить вот правильно, что Господь избавляет от искушений, что Господь знает, как избавить от искушения. И несколько лет так продолжалось. Потом я пошел в армию. В армии я еще пережил некоторые страдания, когда друзья приехали, кое-что рассказали мне, и так вот сердце мое страдало. Когда я пришел из армии, я понял, что на многие вещи надо смотреть иначе. Но как смотреть? Как определиться? Мое сердце все же не было свободным еще. И в один из вечеров я встал на колени и сказал: «Господь, в вопросе любви и брака, в вопросе того, с кем мне связать жизнь мою, я хочу, чтобы ты мне дал ответ. Я не знаю, как ты это сделаешь и когда, но я вижу, что сам я ничего не могу сделать. Господи, пошли свободу и ответь мне на этот вопрос». И вы знаете, Господь послал свободу. Интересный момент такой случился. И так вот Господь интересно освободил меня. Я уже после армии пришел с армии. В один вечер папа мой зовет меня и говорит: «Я хочу с тобой поговорить». «Хорошо». Я пришел и говорит: «Время уже так вот подходит, чтобы тебе решать вопрос семьи. У меня есть три заповеди тебе, три таких совета, которые я хочу, чтобы ты выслушал. Как ты поступишь, это твое дело. А я хочу тебе сказать». Я говорю: «Хорошо, я послушаю». Первый совет: когда будешь жениться, вот я бы хотел, чтобы твоя будущая жена была, ну, не из резко отличающейся национальности, чтобы она не была старше тебя намного, и чтобы ты не взял вот эту сестру. Для меня это было, знаете, мое сердце сжалось. И потом, когда я поговорил, он не требовал с меня обещаний никаких, я понял, что Господь ответил на мой вопрос. Я поблагодарил Господа. И только тогда, друзья, пришло освобождение. Пришло освобождение так, как освобождают узника, когда снимают кандалы. Он рвет эти наручники, они только сильнее запястья его зажимают, они только сильнее врезаются в тело, ничего не получается. Но когда приходят и отмыкают ключиком этот замок, освобождаются и становятся свободными. То, конечно, знает Господь, как избавлять от искушения. Друзья мои, тогда, когда мы придем к Господу и скажем: «Господи, я доверяюсь в руки Твои, и те искушения, которые пришли в мое сердце, Ты, Господи, освободи меня». Если мы будем долго носить это в сердце, обязательно будет беда. Я еще хочу рассказать для вас, друзья, молодежь, пример такой был у меня в молодости. Близкий друг, брат, и так случилось его в жизни, что сердце его расположилось к одной сестре, и не имел он свободы. Он сам страдал от этого, он сам мучился, с ним беседовали, говорили: «Ты должен освободиться». «Не могу», говорит, «не могу». «Не могу, никак не могу». «Ну ты понимаешь, что сердце твое зависимо». «Ну почему? Господь дает чувства». «Ну вот так». Я думаю, что это многие размышляли над этим и приходили к такому вот выводу, что Господь дает чувства, а не знаем, как их направить, куда направить. И вот долгое время, я не помню, года 4 или 5 он страдал. Вы знаете, так измучился и он, и его невеста. Причем так складывались отношения, что вроде бы все хорошо, ну уже так и родители, ну давайте уже решайте вопрос брака, только ближе к браку. Раз кто-то что-то не так сказали друг другу или еще что-то, все распалось. Опять проходят месяцы страданий, опять проходят, и так они измучились. Скажу, друзья, результат: не получилось ни у него, ни у нее ничего, и не состоялся этот брак. Годы потеряны были, много духовного ущерба, который и до сих пор еще во многом не восполнен. Друзья, Господь знает, как избавлять, но если мы скажем Господу: «Господи, нет». «Нет, я не могу, я не хочу». «Не могу» – это не то слово, друзья. «Не могу» – да, но все могу в укрепляющем меня Господе. Но если я не хочу от этого избавиться, то Господь оставит нас до тех пор, пока мы не поймем, пока мы не упадем на колени и не скажем: «Господи, ничего я не могу без Тебя». Друзья, есть много благословенных примеров, есть много таких вот добрых примеров, когда Господь избавлял от искушения, когда Господь давал полную свободу, когда Господь давал ответ на вопросы наши. Вот опять я хочу вернуться к вопросу о кроссвордах. Может быть, так вот вы выслушали Ивана Яковлевича и думаете: «А все-таки может и можно». Я скажу вам, Иван Яковлевич по-другому ответить не мог. Однажды Яков Григорьевич Скорняков, когда возвратился последний раз из УЗ, там молодежь принесла в церковь музыку, немножко такую мирскую, на синтезаторе стали ритмы включать и так далее. Он сделал им замечание, они ему говорят: «Яков Григорьевич, за 8 лет, пока вы пробыли в лагере, вы отстали от жизни». А он говорит: «Милые мои, я и не хочу приставать к такой жизни». Знаете, почему ответил так Иван Яковлевич? Не потому, что он не может понять кроссворда или заполнить эти клеточки. Нет, не потому. Потому что пройден путь жизни. Для него это осталось в прошлом. Для него эти искушения остались уже позади. Господь избавил его. Ему приходилось много решать вопросов, которые нужно решать. И я скажу, друзья, дорогие, молодежь, вся жизнь — это, может быть, так не точно будет сказать, это кроссворд. Это клеточки, в которые мы должны заполнять правильные ответы. И у нас нет времени, чтобы решать, как зовут певицу, какую-то киноактрису, как называется корма корабля или еще какие-то вопросы, которые не приносят пользы в этих кроссвордах. И если мы уделяем этому времени, мы просто воруем время. Конечно, вот христианские кроссворды вроде надо знать, надо запоминать. Друзья, намного дороже, когда мы читаем Слово Божие и просим, чтобы Господь открывал нам. И Господь даст нам откровения свои, мы сможем ответить на самые важные вопросы нашей жизни. Если мы будем заполнять правильно в клеточках имена даже библейских героев, но не будем знать и не будем готовы ответить на важные жизненные вопросы, не будем готовы заполнить эти жизненные клеточки правильным ответом, что тогда будет, друзья? Погибель вечная с нашими небольшими знаниями. Я хочу рассказать, как вот приходилось братьям заполнять клеточки. Однажды в моей жизни запомнился такой пример. Собрание было, записали несколько человек, вот, ну, взяли из собрания, приехали разгонять, записали несколько человек, и в том числе одного молодого брата записали. И когда он пришел, он из другой местности, жил в общежитии, в наш дом часто приходил, вот, ну, как к верующим, чтобы побыть, пообщаться с верующими. Когда он пришел, он очень волновался, и папа мой спросил, говорит, почему ты сильно волнуешься так? Ты, наверное, боишься, что на работу сообщат, премии лишат или еще как-то. А он говорит, да нет, не боюсь я премии, не боюсь я ничего. Мне, говорит, очень стыдно, что на работе не знали, что я верующий, и я очень много ссорился, спорил там со всеми, скандалил. Как мне стыдно, говорит, сейчас сообщат, что я верующий, а моя жизнь была такой. Вот как заполнены клеточки, друзья. Вот что записано, и может быть в чем-то сердце навсегда записано. И может быть кто-то, пообщавшись с нами, скажет, никогда я не стану верующим. Я знал одного верующего, я знал его жизнь. Хочу рассказать пример, который вы, наверное, слышали. Брат Михаил Иванович Хорев в 66-м году после майской делегации, когда верующие приехали в Москву, чтобы ходатайствовать о свободе вероисповедания, после разгона этой этого представительства Михаил Иванович еще с одним братом пошел для того, чтобы узнать о судьбе делегации. Их арестовали, поместили в тюрьму КГБ, в Лефортовскую тюрьму. И вот там он попал в одну камеру с одним евреем. Беседовал с ним, говорил о Боге. И вот еврей ему задает вопрос. Клеточки надо было заполнять. Михаил Иванович, ваш Бог всемогущий? Да, конечно. Ваш Бог все может? Да, конечно, Бог все может. Михаил Иванович, точно ваш Бог все может? Да, Бог все может. Михаил Иванович, тогда попросите, чтобы Бог послал мне яблок. Я уже год под следствием, я очень хочу свежих яблок. Михаил Иванович говорит, вы извините, но Господь не для того, чтобы исполнять наши прихоти. Это желание вашей плоти, это ваша прихоть. Ну разве Господь должен? Он о спасении души вашей заботится. Михаил Иванович, не лукавьте, пожалуйста. Если ваш Бог всемогущий, то ему нетрудно послать яблок. Помолитесь, чтобы Господь послал. Михаил Иванович говорит, такое борение. Я, говорит, понимаю, что надо конкретно отвечать на вопрос. И вот он говорит, я предлагаю ему, давайте станем на колени, помолитесь вы, помолюсь я. Он говорит, нет, меня Бог не услышит. Я грешник, я нечистый, меня Бог не услышит. Молитесь вы. Говорит, встал на колени, и пришлось молиться. А потом, он в молитве говорит, скажите, чтобы в течение 3 дней Господь послал яблоки. Говорит, говорю в молитве, Господи, вот дитя твое из рода Авраамова хочет яблок, Господи, ты всемогущий, пошли яблоки. И 3 суток, говорит, в посте и молитве, понимая, что тюрьма КГБ, железный занавес, туда пройти, передачу передать невозможно, до суда под следствием невозможно, это по-человечески невозможно. И говорит, милости Божьей прошу. И вот в конце 3-х суток открывается кормушка и передают, по-моему, 5 килограмм яблок. Друзья, нам нужно в искушениях наших знать, что Господь силен, что Господь с нами. Он хочет, чтобы клеточки жизни нашей были правильно заполнены, чтобы Он мог избавлять нас от искушений, чтобы мы не барахтались в грязи этой и не пытались сами, вот, хватаясь за соломинку, выкарабкаться. Чтобы мы не думали, что мы умнее других, чтобы мы не думали, что Господь как-то оставил нас на произвол судьбы. Господь знает, как избавлять нас. Нужно наше послушание, нужно наше доверие. Нужно предоставить Господу возможность и прислушаться, что говорит Господь. Он скажет нежно, он скажет очень мягко, но определенно. И вы услышите этот голос. Может быть, не захочется слушать от этого человека. Бывает, что Господь отвечает через того, кого не хочется слушать. Но это будет ответ Господен, и Господь избавит вас от искушения, когда вы проявите послушание. Вы знаете, друзья, так приятно видеть жизнь послушных детей Божьих. Однажды мне пришлось посетить семью одну, даже нельзя сказать семью. Это была молодая сестра, у которой посадили мужа. И он уже пятый год сидел в вузах, 5 лет ему дали срок. И вот немножко побеседовали так, и она сказала такую фразу. Говорит, из 7 лет, которые мы прожили вместе, я, говорит, ну, могу сказать, что для меня был только 1 год. 2 года до ареста, и 1 год, он говорит, это не меньше 1 года, проездил, не было его дома, ну, по служению, потрудился на Ниве Божьей, а потом арест, и 5 лет, говорит, в тюрьме, а 1 год мне. Я послушал, мне жалко ее стало, знаете, как-то, ну, так вот, ну, все-таки понимаешь, что Бог создал семью, что это хорошо, когда отец и муж дома. Что-то почему-то мне так вот, ну, даже тяжело стало на сердце, но потом Господь показал и другую жизнь, другую семью. Мне пришлось познакомиться близко с искушениями, которые пришли, к искушениям, которые пришли по своей воле. Одна сестра просила помощи, просила молитвы. Говорит, не знаю, что делать. Вышла замуж, мать очень много плакала, просила, говорит, не делай этого, ты же видишь, что он не христианин, что не делай этого, не надо этого делать. Но, как часто бывает, так вот почему-то казалось, что мама не права, и вышла замуж. Недолго продлилось время такого, ну, нормальной жизни, отпал этот ее муж, стал употреблять спиртное, стал, ну, так вот морально издеваться над ней, иногда и физически. И она говорит, что мне делать, как мне быть, разрушать семью, бросать семью. У меня уже, говорит, сил нету, выпьет. И всю ночь, говорит, начинает беседовать по-своему. И Слово Божье расскажет, и проповедует, и говорит сам, мне так надоели эти пьяные, говорит, разговоры. Как я устала, говорит. Дети, говорит, запуганные, и не знаю, что делать, не знаю, что делать. Я говорю, такая обстановка, куда мне деваться, как мне быть? Друзья мои, в такие искушения мы попадаем, когда не предоставляем себя Господу. И насколько радостнее жизнь, когда, отдав себя в руки Божьи, мы попадаем в испытания, но Господь освобождает нас от искушений, освобождает нас от этого вечного искушения. Вы знаете, друзья, самое великое искушение, это будет в дни великой скорби. И Господь говорит, что вот как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. Это записано в Откровении в 3 главе. Господь знает, как избавлять нас от великой годины искушения. Для этого, друзья, нужно послушание. Обратите внимание, что от чего Бог освободил Лота. Бог освободил Лота от Содома. Бог вывел его из Содома. Бог не пришел для того, чтобы там заниматься с этими людьми, которые жили, с содомлянами, чтобы как-то убеждать, чтобы как-то поддержать Лота. Он вывел его из Содома. Он знал, как освободить Лота от искушения. Друзья, а если бы раньше? А если бы Лот попросил у Господа вот избавить от искушения тогда, когда появилась натянутость между пастухами, тогда, когда Авраам сказал, избери себе Лот, куда тебе идти, и когда появилось это искушение, земля прекрасная, как сад Господень, как вот орошается, там пастбище есть, если бы в этот момент он преклонился пред лицом Господа и попросил, чтобы Господь его вывел из этого искушения. Друзья, результат был бы другим. Господу пришлось его освобождать, избавлять от искушения по молитве Авраама, и потому что он видел в его сердце все-таки еще благовение пред лицом Господа. Друзья, Господь хочет, чтобы мы были свободны, чтобы мы были свободны от поражения. И те искушения, которые приходят в нашей жизни, Господь избавляет нас. Господь хочет, чтобы мы были избавлены от них, чтобы мы имели полную свободу. И он предлагает нам, пойдите и посмотрите. Та могила, которая для вас приготовлена дьяволом от прародителей, вы унаследовали греховную плоть, она не может держать вас. Есть сегодня возможность для рождения свыше. Есть сегодня возможность оставить эту могилу и воскреснуть для новой жизни. Если вы уже это сделали, но пелены связывают вас, и вы не можете свободно двигаться. Если запинающие грехи, если томление сердца, если вот эти вот искушения сегодня не дают свободы вам, и вы не можете полностью служить Господу, Господь знает, как избавить вас от этого искушения. Пойдите и посмотрите, силой Божьей пелены остались там во гробе. Они должны там остаться. Это Божий план по отношению каждого человека, чтобы ничего не связывало, ничего не мешало нашему служению. Если камень обстоятельств привален очень сильно, если вас не понимают, понимают, если нет в семье вот такого, ну, поддержки духовной, Господь знает, как отвалить этот камень. Господь хочет, чтобы вы были готовы к этому, чтобы вы были готовы выйти из этой могилы и поверить тому, что камень отвален, чтобы через вас вот совершилось это чудо. Господь хочет, чтобы то, что вас вот как-то стесняло, охраняло, какие-то стражи, какие-то вот сомнения, какие-то, может быть, друзья или еще что-то, чтобы все это было упразднено, перед Богом не устоит ничего. Друзья мои, пожелание вам всем, пожелание себе. Я хочу сказать, что Господь знает, как избавить, как освободить благочестивых от искушения. Примите серьезное решение в сердце своем и скажите: Господи, я желаю быть благочестивым. Я хочу, чтобы доброе, святое в моей жизни совершилось. Я не остановлюсь ни перед чем. Ты скажешь мне: Господи, и я сделаю это. Если ты будешь побуждать меня к исповеданию, я буду исповедоваться. Если ты будешь побуждать меня к тому, чтобы просить прощения у моих близких, я буду просить прощения: Господи, но избавь меня от этого томления, от этой двойственной жизни, освободи меня, Господи, и сними вот эту тяжесть, освободи меня от этих пелен. Друзья, Господь знает, как освобождать, чудо произойдет в жизни вашей, и этот процесс будет продолжаться, и чем ближе к Господу, тем свободнее, тем ярче будет жизнь наша, тем радостнее будет путь следования нашего за Господом. Сегодня Иисус хочет нашего полной свободы и предоставляет нам обетование Божье. Аминь.
Еще вопросы, ответы. Какое отношение к тем, которые уезжают в Америку, грех или не грех? Есть две воли, братья и сестры, прямая воля Божия и допускающая воля. Так вот, я считаю, что уезжают многие туда по допускающей воле.